Джесси Гарсия. Деловая поездка. Посвящается моей маме, подарившей мне любовь к печатному слову. Глава первая. Жасмин. День полета. Двигаться приходилось тихо и аккуратно. Брать лишь то, что легко нащупать в темноте, чтобы не разбудить Гленна. Вот он всхрапнул и перевернулся на бок. И я застыла с протянутой к сумке рукой, готова, если придется, все бросить и нырнуть обратно под одеяло. Глену всегда можно соврать, сказать, что вставала в туалет, и надеяться, что он не заметит на мне джинсы. Глен снова всхрапнул, по-дурацки приоткрыв рот. Нет, похоже, спит крепким сном. Отчасти за это стоит благодарить Амбиен, его снотворное. Сегодня Глен принял его не по собственному желанию. Это я растолкла таблетку и всыпала порошок в банку с пивом. Лекарство Глен держит в шкафчике в ванной. Покупает у одного парня на черном рынке. Сам мне как-то говорил, реально мощная штука. Рецепт на такую хрен получишь. С одной таблетки вырубает, как битый по голове. Но хоть Глен и спит, ящики открывать нельзя. Слишком рискованно. Старый деревянный комод скрипит при любом движении. Нельзя допустить, чтобы скрипнула дверца или звякнули вешалки. Придется выбирать из того, что валяется на полу или лежит в корзине для стирки. Треники, леггинсы, несколько трусов и лифчиков из корзины, пара моих блузок и рубашка Гленна, теплая фланелевая красная рубашка, которая всегда мне нравилась. В конце концов, на улице январь, я в Висконсине, и до Денвера путь не близкий. А Глен мне задолжал гораздо больше, чем рубашку. Бросила наугад в чемодан несколько носков, не заботясь, подходят ли они друг к другу. В новом городе и носки куплю новые. Тоже с зубной щеткой и прочими мелочами. Однако духи почули, я хотела взять с собой. Осторожно нащупала наверху комода флакончик-пробник из универмага, аккуратно капнула на запястье жидкостью, чей нежный аромат напоминал о бабушке, и крепко завернула крышку, чтобы в сумке духи не протекли. Медленно и осторожно, не сводя глаз с Глена, сунула ноги в теннисные туфли. Ему что-то снилось, глаза быстро двигались под закрытыми веками, и, казалось, с той же скоростью несется вскачь мое сердце. Обычно Глен не просыпается раньше 11, а это только через 6 часов. Я тщательно рассчитала время, чтобы сбежать через 2 часа после того, как он уснет. Глен ни за что не догадается искать меня в аэропорту. Если что-то заподозрит, возможно, отправится на автовокзал в центре Мэдисона, может быть, на железнодорожный вокзал в соседнем Коламбусе. Но, скорее всего, решит, что я у какой-нибудь подруги. И, кипя от ярости, бросится меня разыскивать, как уже случалось в прошлом. Что я решила улететь на самолете, ему точно не придет в голову. Откуда у меня деньги на билет? А деньги есть. Больше года я копила чаевые в баре. Порой, когда видела, что Глен не заметит, вытаскивала десятку или двадцатку у него из кошелька. Дни его получек или выигрыши в казино становились для меня днями удачной охоты. Я встала, и навстречу мне поднялось смутное отражение в зеркале над комодом, наполовину освещенным луной. Длинные светлые волосы, круглые очки без диоптрий из Гудвилла, всегда напоминавшие мне Джона Леннона. Гудвилл — сеть магазинов секонд-хенд в США. Очки фальшивые, с пластмассовыми линзами. Но они мне идут, так что иногда их надеваю. И горжусь тем, что в 44 года обхожусь без настоящих очков. Закатывая рукава рубашки, я поморщилась и бросила взгляд на свежие синяки. Отпечатки пальцев на предплечье. Их оставил Глен пару дней назад, во время нашей последней ссоры. Тогда-то я и решила, с меня хватит. Он орал, что я вешаюсь на мужиков в баре, обзывал грёбаной шлюхой, потом повалил на постель и начал трахать. Я отвернулась и зажмурилась. Закончив свое дело, он схватил меня за руку, эту самую, и стиснул так, что она онемела. «Что не так? Не нравится? Думаешь о ком-то из тех парней? Говори, не смей мне врать!» Стискивал мне руку, пока я не взмолилась: «Пожалуйста, отпусти!» И только тогда оттолкнул меня и направился в душ. После секса Глен всегда сразу идет мыться, как будто я грязная. Он моется, а я лежу, свернувшись клубочком, тихо плачу, грызу ногти и обдумываю побег. Уже дважды я пыталась от него уйти. Заканчивалось это одинаково. Он меня разыскивал, тащил за волосы к себе в пикап и привозил обратно в трейлер. Собственную машину он мне не разрешает. Сам отвозит меня на работу, забирает после смены и частенько проводит в баре большую часть ночи. Вроде бы играет в бильярд или в дартс, но я-то вижу, что глаз с меня не сводит. Особенно, когда я обслуживаю других мужчин. Как у нас до такого дошло? Познакомилась я с Гленом в этом самом баре. До того сменила много мест, одно другого паршивее. И, наконец, спасибо школьной подруге Анне, которая уже здесь работала, нашла приют в большом и шумном питейном заведении в ковбойском стиле, из тех, где до поздней ночи льется рекой пиво и не смолкает смех. Всего за 3 месяца до того я рассталась с мужчиной. Долгие, нелегкие, под конец откровенно мучительные отношения закончились разрывом. Теперь я хотела побыть одна, залечить раны, прочно встать на ноги и только потом, может быть, поискать себе кого-то поприличнее. Но побыть в одиночестве мне почти не пришлось. Глен бросился мне в глаза в первый же вечер. Он здоровенный, широкоплечий, длинные волосы завязывает в хвост. Всюду, куда входит, сразу привлекает к себе внимание. Сама не понимая, как это вышло, но и оглянуться не успела, как уже знала, что он пьет Миллер Хай Лайф. И всякий раз, как приносила ему пиво, он отчаянно со мной заигрывал. А я отвечала. Поначалу Глен казался таким милым. Предложил проводить меня до машины после смены, на всякий случай. Вежливо попросил телефон. На первом свидании настоял, чтобы я не вылезала из пикапа, пока он сам не выйдет и не откроет мне дверь. Я даже рассмеялась такой старомодной любезности. Вначале я не думала, что у нас с ним что-то выйдет. Глену нет еще и 40. Рядом с ним я чувствовала себя гораздо старше. Но оказалось, что мы оба любим живую музыку. Мы начали ходить на концерты и шоу, танцевали вместе. Во время танцев первый раз поцеловались, а закончился тот вечер ночью у него в трейлере. Несколько месяцев все было просто сказочно. Серьезно. Я уже решила, что встретила прекрасного принца. Мы веселились допоздна, спали вместе, занимались любовью до завтрака, а иногда и после. А по выходным гоняли по проселкам на его Харлее. Очень скоро я переехала к нему. Изначальный план пожить одной и прочно встать на ноги померк в сиянии новой любви. Первый тревожный звоночек раздался, когда у меня сломалась машина. Глен настоял на том, чтобы продать эту развалюху на металлолом. Он, мол, и сам меня отвезет всюду, куда понадобится. Мысль остаться без машины совсем меня не радовала. Мы со старушкой Мэйв, так я ее прозвала, не разлучались уже почти 10 лет, и меня тревожило, что без нее я окажусь в зависимости от Гленна. Но он уверял, что это самое разумное решение, ведь рабочий день у него не нормированный. Глен работает на стройке. Может приезжать и уезжать, когда пожелает. На складе металлолома мы выручили за мою милую Мэйв $600. Глен объявил, что они пойдут на домашние расходы, и сунул к себе в карман. Потом начал ревновать. Стоило мне обменяться парой слов с продавцом в магазине, Глен принимался допытываться. «Он тебе понравился? Признавайся, хочешь его?» Начал указывать, что мне надевать на работу. «Что это за топик? У тебя из него сиськи вываливаются!» Или «Этот цвет тебе не идет. Выглядишь совсем старухой!» Нервничал, когда я куда-нибудь уходила одна, даже просто прогуляться в выходной. «Зачем тебе оставаться без меня?» — спрашивал он. «Мы же любим друг друга!» А когда мы куда-то шли вместе, непременно крепко меня обнимал. Поначалу я тоже видела в этом знак любви, но постепенно становилось ясно — это не любовь, а собственничество. Дальше начался грубый секс. Как-то раз Глен захотел привязать меня к кровати. Я ответила, ну уж нет. Отказа он не принял. Заявил, что я должна его ублажать, что пробовать мы будем все, что он пожелает. А дальше просто повалил меня на кровать, силой привязал руки к кроватным столбикам и сделал все, что считал нужным. После этого он имел меня, когда хотел и как хотел. И плевать ему было на то, что после смены я еле ползаю и засыпаю на ходу. Но хуже всего было то, что он сотворил однажды посреди ночи. Я спала, и вдруг ощутила, что что-то давит мне на голову, и я не могу дышать. С ужасающей ясностью поняла, что на лице у меня подушка. Услышала над собой смех Гленна. Я забилась, тщетно пытаясь закричать, а в следующую секунду он отнял подушку от лица и, содрогаясь от хохота, откатился на другую сторону кровати. Я хватала воздух ртом, кашляла, из глаз брызнули слезы. Наконец мне удалось набрать столько воздуха, чтобы завопить. «Какого хрена?»
«Боже ты мой, Жасмин! Ты бы себя видела, когда я убрал подушку! Ну и физиономия! Мать честная, какие у тебя были глаза!»
Он оглушительно ржал, держась за бока. От смеха не мог сидеть и повалился на спину. Я бросилась на него, начала колотить кулаками по груди, надсадно кашляя и крича. «Глен, твою мать, это не смешно!»
«Да ладно тебе, крошка, я же просто пошутил!»
И он привлек меня к себе, начал целовать голову и лицо. Тогда-то я решила каждую ночь откладывать чаевые и прятать в коробке для тампонов, что лежат у меня в сумочке с бахромой. Большую часть чаевых Глен у меня отбирал на загадочные расходы по хозяйству, однако мне удалось немного откладывать так, чтобы он не замечал. Наличные я потихоньку перекладывала в фотоальбом, что хранился в картонной коробке в чулане. Туда Глен никогда не заглядывал. Ни мои детские фото, ни сувениры его не интересовали. Когда он поймет, что я не вернусь, — думала я, — скорее всего, выбросит всю коробку или сожжет. Стопка наличных все росла. Чтобы освободить место в альбоме, я достала фотографии из рамок и вытащила пластмассовые держатели круглых металлических фотоуголков. Теперь между страницами фотоальбома можно было спрятать кругленькую сумму. Держатели сожгла, пока Глен был на работе. От запаха горелой пластмассы щипало в носу и слезились глаза. Но для меня это был запах свободы. Так продолжалось больше года. Рядом с Гленом я делала вид, что все нормально, а сама потихоньку готовила побег. С ним я превратилась в робота, в пустую оболочку прежней, живой и веселый Жасмин. Жасмин Вероника, так меня зовут. Не знаю уж, о чем думала моя мать. Я вообще никогда ее не понимала. У мамы трое детей от трех разных мужчин. И во мне она почему-то едва ли не с рождения видела черную овцу. Мне было лет 8 или 9, когда я подслушала ее разговор с подругой. Мама говорила, что ей ни за что не следовало рожать в третий раз, что мой отец худший из всех, а я слишком на него похожа. Где он и что с ним, я не знала. Ходили слухи, что в тюрьме. Впрочем, никто из отцов в нашей жизни не появлялся. Заботы о детях они свалили на маму, и она не стеснялась громко жаловаться по этому поводу, особенно из-за того, что на нее свалили меня. Я была 5 годами младше сестры и 7 годами младше брата. Росла гадким утенком, тощая, неуклюжая, несколько лет носила скобки на зубах, а у брата и сестры зубы были почти идеальные. Мама вечно стенала из-за того, сколько денег уходит на эти скобки. Старшим школа давалась легко, а у меня не ладилось с математикой и химией. Перебивалась с 2 на 3. Один раз едва не осталось на 2-й год. Мама не приминула поведать подруге, на этот раз прямо при мне, как ей за меня стыдно. Все, что я делала, все, чего хотела, страшно ее утруждало. Даже самые базовые потребности — поесть, попить. «Опять хочешь есть?» — спрашивала она, тяжело вздыхая и мученически заводя глаза, хотя было время обеда или ужина. Называла меня хрюшкой, и, видя, что я шарю в холодильнике в поисках чего-нибудь съестного, громко объявляла: «О, наша хрюшка опять у кормушки!» От брата и сестры никакой помощи не было. Их я только раздражала, пыталась с ними поиграть или поговорить по душам, а в ответ слышала одно — «Отстань!» Да, в старших классах у меня несколько раз были неприятности с полицией. Что ж, со многими подростками такое случается. В 18 забеременела и сделала аборт. Платить пришлось маме. А что? Лучше было привести в этот безумный мир никому не нужного ребенка. В отличие от брата и сестры, я так и не окончила колледж. Поступила в школу визажистов. Мне всегда нравилось краситься на разные лады. Но после аборта мама сказала, что больше за меня платить не будет. И учебу пришлось бросить. На самом деле она просто никогда меня не любила. Какая ирония судьбы. Мама работает сиделкой в доме престарелых, заботливо ухаживает за чужими стариками. Но для собственной дочери у нее не нашлось ни грана нежности. После аборта и истории со школой визажистов мы с мамой почти перестали общаться. Несколько лет обменивались открытками на Рождество, все более сухими и формальными, словно предназначались они какой-нибудь дальней знакомой, а не самому родному человеку. В последней открытке мама написала просто «Веселого Рождества», даже без обращения. А подписалась не «С любовью, мама», а «Твоя мать». Невольно я сравнила это с тем, что она, должно быть, писала моим брату и сестре, и решила больше не слать ей открыток, да и не звонить. Переехав на новое место, не сообщила ей адрес. С тех пор мы не общались. Последнее, что я слышала о брате, он живет в Чикаго, а сестра где-то на севере штата Нью-Йорк. Он компьютерщик, она деловая женщина, представительница какой-то фармацевтической фирмы. Из тех, что, наверное, только и делают, что летают по стране на всякие важные встречи. Им я тоже свой адрес не сообщала. Разойдясь с мамой, разошлась и с ними. Мне так проще. Делать вид, что семьи нет и никогда не было. О маме, брате и сестре я стараюсь не вспоминать. Что толку? Только злюсь и расстраиваюсь. По большей части без них мне вполне комфортно. Но иногда все-таки жаль, что я совсем одна. Бывают времена, когда хочется на кого-то опереться. Вот как сейчас. Но чего нет, того нет. И полагаться придется лишь на собственную сообразительность. Пусть я плохо училась и не слишком много читала, но мозги-то у меня работают. В этом никогда не сомневалась. Вот и настало время их применить. Город Денвер. Звучит притягательно. Бог знает почему. Я никогда там не была, никого оттуда не знала. Но там есть горы, и народ веселый и компанейский. Почему бы не начать новую жизнь там? Доберусь до Денвера, первое время поживу на свои сбережения, потом найду работу. Дальше мои планы не шли. Для начала надо сбежать от Гленна. Сейчас он спит крепким сном. А у меня с собой телефон, толстая пачка наличных, кое-какая одежда. И план — сегодня улететь на самолете. Большая проблема — добраться от нашего трейлера до аэропорта без машины. Убером я никогда раньше не пользовалась, так что попросила Анну, школьную подругу, устроившую меня на работу в бар, помочь установить приложение. Убер — популярное в США мобильное приложение для поиска и вызова такси. Занимались мы этим вчера в женском туалете, после того, как закрыли заведение и прибрались перед уходом. Анна здорово шарит во всякой технике. Еще в школе обожала технические новинки. Тогда это были компьютерные программы, теперь разные приблуды для айфона, картинки от нейросетей и беседы обо всем на свете с чатом GPT. Теперь, в темном трейлере, я нервно нащупала в сумке телефон, вытащила и включила, прикрыв ладонью экран, чтобы яркий свет не разбудил Гленна. Нужно было вызвать такси в дальний конец проезда, где Гленн припарковал свой трейлер. Если бы с Убером не вышло, не знаю, что я стала бы делать. Может, пришлось бы отложить побег на день или на неделю, сперва поговорить с Анной и понять, что я сделала не так. Однако приложение сработало отлично. Я задала поиск ближайших машин. Убер обозначил точкой на экране мое местонахождение и сообщил, что водитель по имени Карлос будет здесь через 15 минут. 15 минут. Дыши, Жасмин, дыши. Вдох, выдох. Подтвердив вызов, я бросила взгляд на Гленна. Он лежал голым, всегда так спал, небрежно укрывшись тонкой простыней. Я вечно мерзла, спала в теплой пижаме, а порой, особенно в Висконсине в январские морозы, укрывалась двумя одеялами. «Но что ты как старая корга?» — ворчал Гленн. Пытался и меня заставить спать нагишом, но я, если пробовала, всю ночь тряслась от холода. Наклонившись, я сунула пачку наличных в дорожную сумку-тележку и начала осторожно застегивать молнию. Самый опасный момент, не считая того, когда мне предстоит тихонько выскользнуть из дома. Я осторожно потянула молнию на сантиметр и замерла, ожидая, не пошевелится ли Гленн. Еще сантиметр, и еще подождала. И еще. Тут Гленн заворочился, перевернулся на спину, закинув руку за голову. И мне пришлось ждать, пока он снова не уснет крепким сном. Я покосилась на свою половину кровати. Вдруг мелькнула мысль, а что, если теперь мне схватить подушку и прижать к его лицу? Только не отпускать. Задушить его и свалить, чем плохо. Но я не была уверена, что с ним справлюсь. Да и отправляться на много лет в тюрьму совсем не хотелось. Все же сразу поймут, что это я. Нет, лучше всего просто сбежать. Я вернулась к своей сумке. На то, чтобы застегнуть ее до конца, ушло больше 5 минут. Подняв сумку, чтобы не грохотать колесиками по полу, не сводя глаз с Гленна, я, словно вор, прокралась вон из спальни. Следующее препятствие — входная дверь.